Все знают имя Фрейда, все знают понятие бессознательного, но не все знают ту фразу, которую про Фрейда сказал биолог Питер Медовар, это лауреат Нобелевской премии, который сказал так, что психоанализ – это самое успешное мошенничество 20 века. Он сказал это именно по поводу той идеи, которую высказал в свое время Фрейд, что поведением человека управляет некое вот такое темное бессознательное, которому невозможно применить никаких рациональных методов познания, подходов, и которые человек понять не может, понять не в состоянии. Он может только смириться с этим бессознательным и фактически сдаться ему на милость. Вот, современная научная психология никаких стыковок, ничего общего с этим фрейдовским абсолютно ненаучным представлением не имеет. И она заключается в том, что те принципы жизни, поведения, восприятия жизненных событий, это все вполне осознаваемое, и это все часть сознания человека, вполне доступная для анализа, вполне доступная для осознания, для понимания, и разработаны соответствующие технологии, вполне эффективные. Другое дело, что по поводу большей части своих вот этих стереотипов, своих программ, просто большинство людей никогда не озабочивается их ревизией, их анализом, их исследованием. И поэтому она остается как бы в тени нашего сознания. То есть есть часть нашего сознания, наших представлений, которые мы, они на солнечной стороне находятся, и которые являются, когда мы вроде четко осознаем, о чем мы думаем, какие решения мы принимаем, как мы что оцениваем, и мы только эту часть принимаем за нашу сознательную жизнь. К сожалению, значительная часть нашей вот в этом смысле самостоятельной, свободной деятельности по управлению своими эмоциями, своим поведением, в нас же самих протекает в тени. Это наш выбор, это наши шаблоны, это наши верования, но я имею в виду не в религиозном смысле слова, в таком общежитейском, которые мы когда-то и как-то, начиная там с детского возраста и далее, выработали, приняли как некие абсолютные истины, некие абсолютные ориентиры, абсолютные правила. Как на что реагировать, как что воспринимать, как что оценивать и какие решения на этой основе вырабатывать. Так вот, вот именно эта особенность и вот эта вот базовая характеристика вообще человеческой психологии с точки зрения современной научной психологии, она и является питательной почвой для существования сект, для существования манипуляций и для существования и, к сожалению, множащегося количества проблем, которые на этой почве возникают. Я вот приведу сейчас пример, который я тут только что на недавней лекции приводил, но я его приведу еще раз. Этот пример со сравнением поведения двух существ. Одно существо – это индейка, другое существо – это человек. Это взято из книги Чалдини «Психология влияния». И он как раз, он всю жизнь занимается исследованием в этой области, и когда он попробовал найти образ для того, чтобы объяснить людям, какие механизмы управляют их поведением, он вот нашел такое сравнение, и я думаю, что это очень удачное. И он сначала приводит эксперимент с индюшкой. Индюшка считается такой заботливой наседкой, достаточно сообразительной птицей, особенно по сравнению с курицей. И вот у этой индюшки появляется выводок цыплят. И когда она начинает за этим выводком ухаживать, ей подбрасывают в этот момент чучело хорька. Она видит это чучело, а хорек — это заклятый друг всех пернатых, да? Она начинает защищать своих цыплят, набрасывается на чучело, начинает его топтать, клевать, всячески защищаться от него. Ей дают немного так разогреться, а потом включают внутри этого хорька, внутри этого чучела включают запись цыплячьего писка, вот писка индюшат. Она в этот момент, когда она слышит этот писк, который исходит из того места, которое только что было хорьком, она начинает за этим чучелом хорька ухаживать, как за цыпленком. То есть она начинает его прикрывать, то есть пытается накормить, согреть, прикрыть своим крылом, ну, поскольку она его воспринимает как цыпленка. Когда звук выключают, она снова обнаруживает, что перед ней ее злейший враг, и снова начинает это чучело топтать, клевать и всячески над ним издеваться. Ну и так ее можно вот включать, выключать, вот это поведение индюшки. Ну, до тех пор, пока она там в изнеможении не рухнет. А другой эксперимент, ну, таких экспериментов много проводилось, это эксперимент с людьми, который проводился таким образом. Вот очередь к ксероксу в библиотеке, стоят вежливые, интеллигентные люди, и к ним подходит человек и говорит такую фразу: «У меня несколько страниц для копирования, пропустите меня вперед, пропустите меня без очереди, потому что я тороплюсь на там, деловую встречу». И на самом деле это были помощники экспериментаторов, и они так к очереди подходили с этой фразой, там, скажем, 100 раз. Вот они 100 раз подходят, набирают статистику, какое количество людей пропустят их с этой фразой без очереди. Вот с этой фразой, с этой волшебной фразой, пропускали без очереди 94% людей. Ну, то есть почти 9, больше 9 человек из 10 пропускали. 94%. Затем еще 100 заходов к ксероксу, к очереди, но уже со второй фразой. Вторая фраза звучала так: «У меня несколько страниц для копирования, пропустите меня без очереди». Ну, просто. Пропускало вперед только 60%, то есть резко процент проходимости падал. Ну, может, пропускали те, кто просто несколько так впадал в шок или в транс от наглости. И третья фраза, третья сотня заходов была с такой фразой: «У меня несколько страниц для копирования, пропустите меня без очереди, потому что у меня несколько страниц для копирования». Но это вообще крайняя степень наглости, да? И как вы думаете, какой процент тех, кто пропускал без очереди? 93%. То есть ровно столько же, сколько в первый раз. И это строгий научный эксперимент, который отчетливо показал, что во многих отношениях мы себя ведем точно как индюшка. Потому что этот эксперимент показал, что люди, стоящие в очереди к ксероксу, однозначно, а процент, сами видите, какой, да, существенный, они реагируют не на осознанное понимание содержания фразы, они реагируют на слово «потому что». Вот есть слово «потому что», надо человека пропустить. Это как все дети знают, какой исчерпывающий ответ на вопрос «почему?» «Потому что». После этого ставится точка, потому что дальше-то объяснять? Потому что мы вам же ответили. Вы спросили «почему?», вам ответили «потому что». Но дети, они такие в этом отношении пока, дети, они почти маленькие гении, и ученые, они быстро наблюдают вот этот идиотизм поведения взрослых. И, соответственно, улавливают, но поскольку они еще не получили академической подготовки, поэтому они за это Нобелевские премии получить не могут. Но таким образом было научно, достоверно и четко, так сказать, математически доказано, что люди вот в таких ситуациях реагируют не... То есть нам кажется, что мы понимаем, осознаем все те фразы, которые к нам обращены. Оказалось, что это наша глубочайшая иллюзия. Ну и с другой стороны, действительно, если так здраво подумать, а, собственно, зачем нам реагировать, ну, как бы вдумываться в то, что нам говорят? Мы находимся в библиотеке. Рядом все интеллигентные, вежливые люди. Ну, разве плохие люди ходят в библиотеку, правильно? Соответственно, в этой ситуации можно вполне расслабиться И, с другой стороны, зачем мне вдумываться в то, что ну, кто-то подошел, что-то просит, я занят своими мыслями. Да? Мне еще вникать в чужие проблемы, мне еще своих не хватает. Да? И, соответственно, человек, и у человека в этот момент он, его сознание, как бы солнечная часть сознания, она занята своими, он о своем думает. Там, как пообедать, как проблемы с детьми решить, там, что там по диссертации ему сделать, еще не знаю что. А тут подходит какой-то человек и о чем-то спрашивает, просит без очереди, но при этом он говорит вежливо и говорит слово «потому что». А что он сказал до этого слова и после этого слова, это мне это... Главное, он волшебное слово сказал. И это как в известном детском рассказе, да, про вот это волшебное слово. И на самом деле таких волшебных слов действительно много, и можно привести огромное количество экспериментов, и многие из этих слов очень четко выделить и показать, как вот люди реагируют именно на отдельные аспекты ситуации. Понимаете, людям очень трудно, ну, собственно, они это невозможно, и, соответственно, они этого не делают, люди не могут реагировать сразу на все, что происходит вокруг. Ну, вот возьмите здесь наш даже на вот этот зал. Вы можете сказать, вот сказать, что вы абсолютно точно воспринимаете все, что происходит в каждом углу этого зала, тем более там вверху, вообще даже не увидеть, не услышать, не охватить, вы это не можете, правильно? Соответственно, что вы делаете? Вы свое внимание сосредотачиваете на том, что вы сами решили считать важным. Да? Соответственно, кто-то решил считать важным меня послушать, кто-то решил важным поспать, так, ну, то есть это тоже так сказать, кому что важнее, кто считает для себя более принципиальным. И, соответственно, то есть у человека в каждый момент времени, в каждой ситуации внимание имеет характер тоннеля, тоннельное зрение, тоннельное восприятие. И мы видим только то, что, на чем мы сосредоточили свое внимание. Мы понимаем, воспринимаем и каким-то образом перерабатываем только то, что вот в этом узком тоннеле мы видим. И при этом мы принимаем вот это вот тоннельное зрение, тоннельное восприятие за такую адекватную, точную картину реальности. Но при этом это наш такой субъективный выбор, это наши там субъективные какие-то программы. И вот это та ситуация, с которой находится человек в любой момент времени, в любой ситуации. А теперь... Что делают манипуляторы, что делают мошенники, ну и, соответственно, что делают всякие гуру, так сказать, вожди сект и так далее. Они, кто действительно осознанное представление имеет, кто, так сказать, талантливый наблюдатель. Любой манипулятор, он знает, что для того, чтобы воздействовать на объект манипуляции, нужно не на объект воздействовать. Вообще опытные манипуляторы, они четко понимают, что они непосредственно на человека они воздействовать не могут. У них никаких иллюзий нет, мифов у них нет. Они в этом смысле трезвые люди. Но они знают, что люди имеют вот эти вот шаблонные реакции на какие-то ситуации, на какие-то внешние обстоятельства. И они знают, что для того, чтобы сманипулировать другим человеком, нужно ему смоделировать, нужно ему подсунуть ту ситуацию, на которую у человека есть, так сказать, хорошо наработанный, надежный вот такой автоматический шаблон. Ну, то есть, вот как индюшки. Если мы хотим, чтобы индюшка клевалась, там, ругалась и дралась, ей нужно подсунуть чучело хорька. Да? Если мы хотим, чтобы она вела себя хорошо и вежливо, ей нужно включить звук писка индюшат. Но дело в том, что с людьми ровно точно так же. То есть есть достаточно такой, при некотором напряжении ума, легко можно выделить вот эти четкие связи. Вот таких вот, ну, например, вот люди приходят, да, вот вы пришли в общество знания. Да, уважаемое заведение, пришли в православный университет. А вы пришли куда? Вы пришли, знаете, что это здание, где дают знания, где нужно себе, вести себя вежливо, где нужно тихо, так сказать, сидеть с умным видом, с ручкой, с карандашиком и внимательно слушать, что вам говорят. Но на самом деле это не более... То есть пока, понимаете, вот если вы пришли сюда, и при этом тот, кто сел на мое место, вообще вы не знаете, что про меня много вы не знаете, может быть, я не я, да, и что я с вами делаю, еще неизвестно. Так вот, вы пришли, вам сказали, вот тут пришел такой человек, уважаемый, там, доцент, кандидат наук, вот из университетов, из разных. Он так много знает, он так много умеет, и вот вы его внимательно слушаете, и вот все, что он скажет, это нужно вообще, так сказать, принять, поверить, и, соответственно, вот вы сидите и верите. И, ну, если то, что я говорю, это соответствует реальности, если я не манипулятор, не обманщик, то, в принципе, результат, наверное, будет положительный, да? То есть вы уйдете с этими знаниями, будете их применять, получите именно тот результат, который обещан. Ну, а предположим, вот сюда вышел и сел тот же манипулятор. А что делает манипулятор? А манипулятор знает, что люди, пришедшие в этот зал, которым он представлен таким образом, да, они готовы с доверием его слушать. И он просто может вот это ваше доверие использовать. То есть он начнет с умным видом, используя такие солидные какие-то термины, ссылки на какие-то авторитеты, на какие-то факты, еще на что-то. Но начнет рассказывать вам то, что вообще является просто бредом. Но и может быть даже кто-то почувствует и может подумает, а не бред ли нам тут несут. Но что дальше происходит? Он смотрит, все остальные сидят, также вежливо смотрят, внимательно записывают. И он думает, ну тут как неудобно вот сдать и сказать, а не бред ли вы говорите. Да, там, задать какой-то критический вопрос, вообще так грубо вот так высказаться. И, соответственно, это тоже определенные стереотипы, это тоже определенный шаблон. Но это стереотипы, шаблоны, которые внутри человека. Понимаете, вот его физически никто не держит. Правильно? Никто не ограничен. Ну, встань и скажи. А тяжело, как гири на ногах. Понимаете? А язык не... То есть даже представить себе, что такое можно сказать, это, ну, очень тяжело для абсолютного большинства людей. И, соответственно, человек молчит, и даже он в отношении себя говорит, а может быть, это я как-то так неправильно воспринимаю, может быть, это я такой дурак и не понимаю, какая истина мне говорится. И, соответственно, то есть он начинает это воспринимать как некую истину, просто в порядке, то есть он поддается внушению, но это внушение, оно не внешнее, оно внутреннее. Это что делает манипулятор? Манипулятор просто произносит текст, но он произносит текст с расчетом на те внутренние вот эти установки, на те, ну, внутреннюю предрасположенность, которая есть у людей в зале. И он понимает, что он не на всех так подействует, на кого-то нет. Но дело в том, что большую часть манипулирование, процессы манипулирования производит каждый человек сам над собой. То есть секрет манипуляции заключается в том, что умелый манипулятор провоцирует жертву манипуляции на самоманипуляцию. Когда человек фактически запутывается в собственных заблуждениях, в собственных стереотипах, в собственных шаблонах. И задача манипулятора заключается просто в том, чтобы умело подставить подножку и умело спровоцировать человека на этот процесс. А дальше он уже начинает пользоваться результатами этой самоманипуляции, которую жертва проделала сама с собой, ну и провоцирует ее к следующему шагу и так далее. И в результате жертва манипуляции на каждом шаге, она думает, что то, что она воспринимает, те решения, которые она принимает, те оценки, которые она делает, являются ее собственным решением. Так и оно так, как говорят в Одессе. Да, собственное решение. Но чего не осознает жертва манипуляции, она не осознает того, что она была спровоцирована в определенном отношении, в определенном направлении. И она, ну, как бы, так сказать, запуталась и начала тонуть в собственных ошибках, в собственных иллюзиях, которые возбудил, которыми воспользовался манипулятор. И вот это как раз, я где-то год назад, год назад, проводил такой мастер-класс в Казани на декаднике психотерапевтическом. И я как раз там предложил такой микротренинг по психологии влияния. И когда с организаторами переписывались, они говорят, ну вот как бы подать ваш тренинг так, чтобы туда пришло больше людей, чтобы они заинтересовались ими. Ну, когда мы такую рекламную часть отрабатывали, и в конце концов получилось название такое там «Главный секрет», «Главный магический секрет манипуляции». Там, значит. Ну, естественно, это очень так зазывающе. Вот. Ну и когда люди пришли ко мне на этот тренинг, такой небольшой, собственно, несколько часов, и пришли узнать этот главный буржуинский секрет, и как раз этот секрет заключается, к сожалению, в том, что вот в манипуляциях и в сектах, ну, то есть в манипулятивных системах, в условиях манипуляции, а секты, это я сказал, просто организации, в которые построены на манипуляции и которые пронизаны манипуляцией, это системы, то есть это создание таких систем, таких ситуаций, таких условий, в которых в людях постоянно поддерживается процесс самообмана. То есть жертва манипуляции – это всегда жертва самообмана. Да, но это, конечно, не означает, что я оправдываю манипуляторов и там всю ответственность перекладываю на жертв. Нет. Манипулятор, он остается манипулятором, преступником, обманщиком и так далее. Но я, знаете, это такое понятие юридическое – использование беспомощного положения жертвы. Соответственно, секты, те структуры, те организации, ну или там, скажем, какие-то другие мошеннические организации, которые используют беспомощное положение жертвы. Беспомощное в каком отношении? Беспомощное в том, что люди просто не знают, не понимают, на какие кнопки и как у них нажимают. И каким собственным программам самообмана они позволяют срабатывать в себе. В современном обществе очень быстро возникла мощная, как легальная, так и нелегальная индустрия эксплуатации невежества. Невежество в определенном отношении. Это невежество социально-психологическое, и просто когда люди не знают нормальной научной информации, научных представлений о механизмах своей жизни, о механизмах влияния людей друг на друга, и они просто нигде не учат, ни в школе, ни в вузе, не учат работать головой по-настоящему. Потому что люди не знают ни логики, ни основ анализа ситуаций, проблем, принципов и правил отделения истины от лжи, фактов от иллюзий. Этого нет в современной системе образования. Ни в средней школе, ни в высшей. Учат чему угодно, кроме этого. И в результате люди оказываются в ситуации, когда они манипуляторы, всем этим вооружены. И люди оказываются безоружны. Мы все говорим про СПИД, да, синдром приобретенного иммунодефицита. Когда выяснилось, что наш организм на биологическом уровне вдруг столкнулся с некой, так сказать, с вирусом, против которого практически нет у организма практически нет никаких возможностей сопротивляться. Но с точки зрения биологии произошло что? Да, если вот про вирус иммунодефицита человека. А я, конечно, на самом примитивном уровне, я там не врач, не биолог, я как бы из популярной литературы, да, из популярных, так сказать, источников беру это, общенаучные такие моменты. То есть выяснилось, что могут возникнуть такие вирусы путем мутаций, к которым организм человека не готов им сопротивляться, он не знает, как им сопротивляться. То есть у него нет этих ресурсов, у него нет этих возможностей. Но, соответственно, необходима какая-то внешняя помощь, в данном случае там, помощь медицинская, помощь там, науки, чтобы, может быть, в конце концов такие средства выработать и организму помочь. Но вот с манипуляциями, с сектами ситуация ровно такая же, только на уровне социальном, социально-психологическом. Потому что общество росло, развивалось, изменялось, и в какой-то момент, вот именно на этапе современной цивилизации, на этапе рыночных, демократических, плюралистических обществ, где, так сказать, свобода слова, ну и свобода бреда тоже присутствует, и оказалось, что люди не умеют отличать что-то здравое от бреда. А не умеют отличать честное воздействие от манипулятивного. А это в современном обществе базово-жизненные, базово-необходимые знания. Это как вот в свое время всем столкнулось общество, да, вот всякие инфекции. Как победили инфекции? Начали руки мыть. Ну, открыл там Пастер и прочие вот эти там бактерии, микробы, и как источники этих заболеваний, выяснилось, что там достаточно так определенным химическим составом ручки под водой вымыть, и в большинстве случаев проблема решается. Так вот, сейчас общество столкнулось с тем, что люди, и дети, и взрослые не умеют мыть руки. То есть они не знают элементарных принципов, элементарных правил, а как распознавать манипуляции, как распознавать мошенников, как отделять бред от чего-то действительно логичного и такого обоснованного. То есть с чем я сталкиваюсь, когда я работаю с жертвами сект, с сектантами, с теми людьми, которые там почувствовали себя пострадавшими, это крайне низкий уровень навыков, то есть мышления, вообще самого элементарного размышления, анализа. При этом это не то, что люди вообще к этому не способны, а они к этому более-менее способны, но они при этом отказываются мыслить. А когда они попадают в секты, их там еще разучают мыслить. Плюс к этому, ну и, собственно, есть, если говорить о вакцине против этой болезни, то, с моей точки зрения, существует два таких, два составных элемента этого лекарства, этой вакцины. Ну вот я сказал, это определенные правила и навыки мышления, прежде всего базовая, это формальная логика. И второе, это знание по социальной психологии, то, что вот я в первой половине выступления как раз говорил вот о знании об этих социально-психологических стереотипах, которые в современных учебниках по социальной психологии уже расписаны подетально, прекрасно описаны их признаки, как они действуют, как их распознавать, как им сопротивляться. Уже вышло достаточно много книг на русском языке, где это все прекрасно расписано. Но это как раз и есть основа безопасности жизни. Понятно, что важно знать, как перевязать там, как сделать искусственное дыхание, как спастись во время атомной войны, то, что там детям преподают в основах жизнедеятельности. Но, в общем-то, основа жизнедеятельности и безопасности – это то, что с нами происходит каждый день, а имеется в виду, прежде всего, основы социально-психологические. И я, поскольку я представляю социальную психологию и переводил немало работ по социальной психологии и стажировался там, в крупнейших центрах по социальной психологии западной, я могу сказать, что современный уровень, в том числе и на популярном, так сказать, в популярном варианте, уровень социальной психологии, он позволяет все эти вещи объяснить первокласснику. И, соответственно, речь идет о том, что справиться, существенно повысить эту безопасность можно только в том случае, если там, с первого класса и по выпускной, и там, не знаю, еще там, года два или три в ВУЗе, в обязательном порядке подобные предметы должны быть как обязательные, как основные, в которых бы содержались жизненно важные сведения о том, как человек функционирует не как физиологический организм, не в порядке анатомии, а как организм социальный, социально-психологический. И, собственно, секты в этом отношении – это лакмусовая бумажка. А просто секты – это паразиты на наших ошибках, на наших пробелах вот в культуре, в образовании. Чисто не там, когда говорят, не там, где метут, а там, где не ссорят. Правильно? Поэтому говорят, вот с сектами нужно разобраться, вымести их всех поганой метлой, напустить на них там ФСБ с ОМОНом, и пусть они их там сметут с лица русской земли. Не секты мусор, а секты – это та плесень, которая вырастает на нашем мусоре здесь, в голове. Поэтому пока мы здесь, мусор не приберем. Пока здесь не наведем порядок, а секты будут над нами издеваться.